Он успокоился. Кипящей магической энергией разум остывал. Отяжелевшая безжалостная сила, словно домашний волк, легла у ног хозяина. Вадим ощутил себя заново рожденным. «Надо побрить голову налысо», — пришла неожиданная мысль. Маятник судьбы теперь уже уверенно рассекал воздух, раскачиваясь все сильнее. Жаркое лето сменило красавицу весну. Потом пришла плакса осень, которую, в свою очередь, выставила за дверь прямо на мороз жестокосердная зима. Надо сказать, что зима в центре Франции оказалась невероятно холодной. С гор дули пронизывающие ледяные ветры. Хотя температура крайне редко опускалась ниже нуля, все мерзли отчаянно. Центральное отопление отсутствовало. В холодные дни разрешалось включать крохотные электрические обогреватели. Тогда было чуть теплее. Ночью Вадим накидывал на себя несколько одеял и спал в одежде. Жалобы считались неуместными. Но довольно скоро привык к холоду и даже совершал пробежки, одетый лишь в кроссовки и шорты. Он еще несколько раз встретил в лесу загадочного волка-пса. Теперь Вадим чувствовал, что обретенный душевный покой — лишь отвлекающий маневр судьбы, сжимающийся в гигантскую пружину ловчего механизма, чтобы со свистом выбросить сеть, которая спеленает жертву тысячами прочных уз, лишит воли и сделает беспомощной перед неумолимыми обстоятельствами. Не все бурные события начинаются с вежливого предложения коварного присмыкающегося отведать яблочко. Зачастую они наступают постепенно. Вадим поначалу не придал значения необычному и яркому сну, приснившемуся в начале зимы. В первый раз он даже не понял, что видит потусторонний мир. То, что ему привиделось, было совсем не похоже на небесные сферы. Ни тебе сияющих ангелов, ни грозного глаза Божьего, ни клубящихся облаков, как, впрочем, обошлось и без раскаленных сковородок и иных грозных атрибутов, так подробно описанных в специальной литературе. Лишь огромная, уходящая за горизонт бесконечная лощина между пологими холмами. Пейзаж казался знакомым. Вадим сообразил, что если добавить сюда пару французских деревень и сотню-другую деревянных бараков, получится место, где он сейчас жил. Но то, что в реальной жизни казалось мирным и даже сонным, здесь выглядело как поле битвы, где шло незатихающее сражение хороших парней с плохими. Кто из них кто, разобрать было сложно. Конные и пешие люди, одетые в металлические доспехи, кольчуги или просто кожаные нагрудники, рубили друг друга мечами и копьями, всаживали в тела пики, топоры и иные острые предметы. Лучники поливали сражающихся градом смертельных стрел. Драка бушевала вовсю. Участники носились туда-сюда, стараясь нанести противнику максимальный урон. Мертвые грудами лежали на земле, не участвуя в общем веселье и наверняка завидуя живым. Вадим заметил среди сражающихся себя. Он мчался на коне, закованный в броню, и оттого делался похожим на страшного металлического монстра. Чтобы усилить эффект, из сочленений доспехов торчали острые шипы. Лицо прикрывала маска смеющегося дракона. Во сне хорошо участвовать в жестоком бою. Ощущаешь себя в полной безопасности. Смерть над тобой невластна, и события не воспринимаются как кошмар. Скорее, как исторический фильм, где приятно вместе с главным героем рубить незнакомых врагов, не испытывая угрызений совести за их судьбу. Тем более, что здесь главным героем, ловким и сильным, был именно он. Тело было наполнено мощью и проворностью, когда кажется, что для тебя нет ничего невозможного. Человеческий род, вернее, его мужская часть, любит убивать, что бы там ни говорили. Мальчики с детства дерутся как бешеные и играют в войну, чтобы страсть к убийству не захлестывала их всю оставшуюся жизнь. Повзрослев, мужчины смотрят кровавые боевики, занимаются боксом и единоборствами. А те, кто послабее, просто орут на футбольных соревнованиях. И все для того, чтобы хоть как-то удовлетворить эту безудержную страсть. Те, кто никогда не делал этого, рискуют однажды быть поглощенными неудержимой жаждой насилия. Тогда самый тихий человек бьет жену, пинает кота и разбивает принтером голову начальника. Проснувшись, Вадим был поражен красочностью видения, множеством исторических деталей, богатством звуков и запахов. Реальный мир показался несколько более тусклым, а собственное тело слабым и капризным. Там кольнуло, там заболело. Но за множеством обыденных дел сон почти забылся, отступив на периферию сознания. Словно мозг признал произошедшее интересным, но лишенным практического значения, и решил отложить информацию в сторону. До поры. Через пару недель, крепко заснув после трудов праведных, вновь оказался на том же поле боя и сразу понял, что видит продолжение знакомого сна. Вадим узнал пологие холмы, поросшие буйной травой и мелкими кустами. У подножия растительность исчезала, уступив место грязным, вытоптанным каменистым проплешинам. По-видимому, непрестанная толчая в долине сильно портила газоны. В новом сне опять бился с врагами, хотя сражение происходило довольно странно. Во время боя из тел воинов вылетали навстречу друг другу какие-то плотные сгустки тумана, быстро меняющие очертания, от этого казавшиеся живыми, похожими на хищных животных. Они действительно живые. Понял он, когда из собственного тела навстречу противнику вылетело нечто, похожее на знакомого волка. Того самого, встреченного на поляне озерка. Это происходило не всегда, в момент наивысшей ярости, можно сказать, боевого экстаза. Тогда призрачный волк вгрызался в горло неприятеля, раздирая его в клочья еще до того, как меч Вадима обрушивался на тело. Иногда волк натыкался на такую же туманную сущность, вылетавшую из тела врага, и между ними завязывался свой поединок, продолжавшийся параллельно схватке хозяев. На поле боя среди сражающихся людей метались серые тени жутких ночных кошмаров. Но Вадиму не было страшно. Во сне он дружил с чудовищем, живущим внутри, и изредка вырывающимся наружу. Вновь и вновь, вспоминая ночные видения, Вадим осознал — это совсем не похоже на обычное сновидение. Хотя бы потому, что все детали ночного боя четко запомнились. Да и реальность сражения была несоизмеримо выше обычных туманных и смазанных снов. При этом он понимал, что между реальным Вадимом и рыцарем из сна существует разница. Словно это два разных человека, похожих друг на друга и объединенных чем-то непонятным. Возможно, лишь он спящий может видеть другого и ощущать его эмоции. Неизвестно, знал ли рыцарь, что за ним подглядывают. Если нет, то, наверное, они не могли влиять друг на друга. Пытаясь объяснить себе сложную взаимосвязь себя и персонажа из снившегося ему другого мира, Вадим представил, будто актер смотрит на себя в кино. Актер знает эмоции своего персонажа, поскольку сыграл эту роль. При этом персонаж с экрана не может взглянуть в зрительный зал, воскликнув: «Кого я вижу? Как приятно увидеть себя, любимого!» Ни один, ни другой, казалось бы, не связаны друг с другом. Но, безусловно, это одна и та же личность. Проблема была только в одном. Вадим не мог понять, кто он в этом примере — персонаж на экране или актер в зале. Удивительный сон стал являться регулярно, иногда раз в неделю, а порой и чаще. Довольно скоро он стал разбираться в сюжетных деталях ночных видений. Враждующие армии, которых было не меньше десятка, стояли в разных концах поля. Посередине возвышался пригорок, или скорее холм правильной формы. Там стояло несколько шатров и висели разноцветные флаги, и именно оттуда осуществлялось общее командование. Когда войска обнаруживали, что мутузят друг друга без видимого успеха, применялись военные хитрости. Словно игрокам требовалось определить новую стратегию, чтобы пройти на следующий уровень компьютерной игры. К тому времени Вадим уже твердо уверовал в мистический характер ночных видений. Вера тем и хороша, что не нуждается в аргументах или объяснениях. Он был убежден, что видит тот самый загробный мир, о котором так неубедительно твердят проповедники. Хотя если бы Господь желал от нас понимания, а не слепой веры, дал бы людям значительно более понятные святые писания. В монастырской библиотеке он обнаружил неожиданное подтверждение существования призрачных зверей-убийц. В альбоме «Средневековые захоронения» указывалось, что на крышке древних саркофагов лежала скульптура рыцаря, у ног которого всегда находился загадочный зверь — волк, змея, лев, вепрь. Год прошел незаметно. Непрерывно участвуя в увлекательной божественной битве, Вадим, кажется, нашел для себя ответ, который не мог получить от отца. Почему Бог допускает на земле бесконечные войны и насилие? Ответ был на поверхности, потому что у него наверху все то же самое. Кровь льется рекой, все убивают друг друга. А на земле мы видим лишь малую часть отражения небесных битв.